Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Я вам скажу, вот мне скоро будет 70 лет. Я себя чувствую совсем молодым. Потом в зеркало смотрю. Смотрю, оттуда какой-то этот глядит такой сморщенный. Вот так это странно все. К чему это я говорю? Что, понимаете, что 20... Мне говорят, а вот там опыт жизни. Да что 25, что 70. В общем, особой-то разницы нету. Впереди-то вечность. Вот вечность, это да. А эта жизнь довольно такой короткий промежуток. Вот. И такие вот мысли приходят. Я думаю, почему же я молодой такой? Все у меня прям переливается. Я и это. Вот. А потому что я никогда не умру. Я никогда не умру. Представляете? Смерти нет. Человек – это луч. Только есть начало и нет конца. Вот как интересно.
Приветствую всех. Это был один из таких последних известных монологов Петра Мамонова, который вот стал, как стало известно буквально там несколько минут назад, сегодня скончался на 71-м году жизни. Раньше сообщалось, что актер, писатель, да, музыкант, создатель группы «Звуки Муз» заразился коронавирусом. Не с хорошей новостью мы с вами начинаем нашу сегодняшнюю встречу. Да, боролся Петр с коронавирусом почти месяц. Госпитализация была, искусственная кома. Ну вот сегодня для него все закончилось, чтобы начаться уже в вечности. Я не то чтобы был знаком, мы несколько раз встречались с Мамоновым в разные периоды его жизни и творчества. Ну, наверное, за последние лет 20, раза, может, 4. Ну, конечно, колоссальной силой человек, да, внутренней такой силы. Ну, наверняка вы так или иначе знакомы с его творчеством, либо в театре, либо в кино, наверное, по большей части в кино. Ну, в общем, вечная память, как говорится. Добрый док пишет, что жизнь его завершилась, и это очень грустно. Вечная память Петру Мамонову. Ну, он считал иначе, честно говоря. Вот я думаю, что он бы не грустил. Все-таки это был человек, нацеленный на вечность. Я думаю, что в этой вечности он останется. Поэтому позволил себе начать нашу встречу с вами не со стандартных наших приветствий и обсуждений, да, вот с такой минуты монолога Мамонова. Значит, сегодня о многом хотелось поговорить. Ну, вот предоставлю возможность тем, кто может что-то сказать в память об усопшем, о Петре Николаевиче, да, звоните, телефон прямого эфира вы знаете, 8-495-73-73-948. Если, может быть, есть какая-то личная история, какое-то впечатление о его творчестве, звоните, да, пообщаемся. Я с ним общался и на... как это называется, не на подмостках, да, за кулисами театра, да, вот, я посещал там несколько спектаклей, да, вот, и мы общались и там, ну, и в ряде других ситуаций, ну, в общем, человек был очень такой сильный человек, и жалко, конечно, вот, много соболезнований в нашем телеграм-канале, вот, повторю, что если у вас есть какое-то сообщение, мнение, эмоция, по этому вопросу, плюс 7-495-73-73-948, звоните, пообщаемся. Ну, вот сегодня, конечно, хотелось обсудить не эту новость, вот, ну, вот есть звонок сейчас. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Конечно, безусловно, потрясла до глубины души смерть такого неординарного человека. Я вспоминаю его актерские работы, но самая яркая, конечно, это фильм «Остров», где он так бесподобно сыграл монаха. Музыка, конечно, его была тоже сверх такая необычайная. Далеко не каждому было понятно, но в ней заключалось высочайшее творчество человека, вся глубина его души. Что сказать? Вечная память, Царство Небесное. Спасибо. Земля будет волком.
Спасибо. Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Давид. Я ваш коллега, я работал на РСН с Сергеем Доренко. Я занимаюсь кино, и мы были на съемках фильма «Тварь», в котором снимался Петр Николаевич Мамонов. И я общался с ним, был совершенно необыкновенный человек. Я очень хорошо помню, мы шли по площадке, сидел Петр Николаевич перед тем, как войти в кадр. И его аж трясло, он был настолько полон какой-то энергии безумной. И проходил тоже ушедший Олег Иванович Шинковский, который посмотрел, сказал: «Петя, ну ты по Станиславскому, ну давай по Станиславскому». И вдруг Мамонов сверкнул на него глазами и сказал: «Эту роль жить надо». Знаете, такие люди навсегда остаются. Спасибо вам.
Спасибо вам, спасибо. Вы в эфире, слушаю, здрасте.
Я, здравствуйте, Александр, еще раз добрый док, спасибо за эфир. Ну, как я уже писал, да, вечная память, маэстро, я, ну, не ошибусь, если бы я его так назову. Во многом стали звуки Му, да, многим известно, сформировали мой, скажем так, начальным этапом, наверное, формирования музыкального такого вкуса, что ли, какого-то мышления. Я вот как сейчас помню, значит, в 97-м году, вот правда не помню кто, то ли брат, то ли отец, если это уже важно, принес вот это вот, если помните, была серия на тогда еще кассетах «Легенда русского рока». Там были арии там, и так далее, Агата Кристи. И вот, собственно, появились вот эти «Легенды русского рока» от «Звук Му», вот эта кассета. Ну, собственно, слушал ее, я не знаю, запоенность, как можно говорить, буквально несколько дней.
А, по-моему, вы знаете, я тоже вспоминаю, по-моему, это была уже Мамонов и Алексей. «Звуки Му» все-таки были чуть раньше.
Нет, 97-й там был именно вот «Легенда», ну, как сказать, вот лучшие песни, что ли, или, то есть там была такая серия, именно вот рок-исполнителей, по крайней мере, точно видел Агату Кристи, Арию и вот «Звуки Му», вот три таких кассеты, помню. То есть это еще вот именно те песни, тот как бы состав. А Мамонов Алексей, да, это было как раз чуть позже, наверное, 97-й, 98-й и так далее. Но на самом деле, да, будет очень не хватать человека.
Спасибо, спасибо, добрый док. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил, Подмосковье. Да, вот судьба. 3 месяца назад дружок его лучший, и мой хороший друг Лепницкий, утонул, Саша. Ну, это один из организаторов «Звуки Му». А теперь вот Петр. Катастрофа, ну, конечно, уже 70 лет факт был, но «Такси Блюз», я считаю, один из шедевров просто кинематографа, и за счет, прежде всего, его игры и Пети Зайченко, показать такую глубину взаимоотношений модерна, которая не сходит туда, к философии экзистенциальности человека и так далее, невыражаемой тоски по общению двух абсолютно разных психологических типов. Ну и, конечно, «Звуки Му» — это, собственно говоря, после ленинградского рока, когда вошли новые формы, это Мамонов был виднейшей фигурой. Ну вот все в этой жизни проходит. Я говорю, как какая-то вот прямо удивительная вещь. Лепницкий так себя берег, и Мамонов о нем сказал, когда это произошло, все, и Троицкий, когда Саша утонул, трагически, мой сосед Никулиной горы. И вот теперь Петя. Ну, да, ну что сделаешь? Все мы смертны. Что можно сказать? Талантище. Огромный талант. Вот. Больше сказать нечего.
Спасибо. Спасибо, Михаил. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте. Вы в эфире, говорите. Алло. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, это Гурген. Видите ли, я не могу, конечно, молчать, когда не встала Петра Николаевича. А как его называли? Профессиональный полиомиелитчик. Это совершенно ни с чем не сопоставляется. Я вспоминаю музыкальное шоу, которое вел Антон Камолов, известный, так сказать, ведущий музыкальных программ. И первый вопрос, который был задан им, Петру, это скажите, пожалуйста, как вы оцениваете современное состояние русского рока? Какие он... И далее, значит, длинный вопрос с подсказками и так далее. Вы знаете, мне было совершенно бесподобно наблюдать далее, что происходило. Петр Николаевич сказал, скажите, пожалуйста, а что такое рок-н-ролл? Это вот смерть? Камолов сглотнул слюну. Так я думаю, в нашем возрасте уже надо делать какие-то более пристойные движения. Или, по крайней мере, какой-то смысл. Значит, он был совершенно бесподобен, потому что человек говорил, он отвечал на вопросы не, собственно, на вопросы, но его колоссально расширял. И звучало как практически ассоциативный бред, как говорится, да? Потому что после воспроизведенного мною он вдруг переключился, ну, это своего рода, конечно, Сальвадор Дали или Пикассо, да? Он переключился на свои воспоминания о трамвае, где девочка так смешно ела чебурек, что он брызнул ей в лицо. Ха-ха-ха. Вот. Вы знаете, это была состоящая действующая личность, которым немногим, простите, удается развиться, так сказать, в нечто. Это была ходячая сингулярность. Уникальный метод. Поклон и вечная память. Спасибо.
Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, говорите.
Добрый вечер. Спасибо, что взяли звонок второй раз. Что касается Мамонова, я думаю, что сам бы он вряд ли стал говорить о своем уходе катастрофы. Цитируя его, человек – это луч, стремленный в вечность. И поэтому вечная память, вечная радость от его ролей, от его музыки, от его песен. Вечная память человеку.
Спасибо. Ну вот... Тоже сейчас много людей цитируют, уже пишут об этом, кто знал, кто был знаком с творчеством. Конечно, мы все знаем разного Мамонова с вами, да, никто не знает, наверное, никто, ну, может быть, есть люди, которые во всей полноте могут оценить. А для многих это музыкант достаточно интересной культовой группы, для многих это актер одного фильма, ну, может быть, двух. Вот кто смотрел фильм «Пыль», например, а это тоже очень, там очень характерная роль доктора у него. Вот кто смотрел его спектакли, его моноспектакли, да, кто во всей полноте может оценить. Не знаю, есть ли такие, но тем не менее, в любом случае, это очень серьезное событие в нашей жизни. И когда вот такие трагические обстоятельства случаются, там, мне кажется, чувствуешь, ну вот как, наверное, тоже часть уходит, да, часть молодости, ведь... там первое знакомство с его творчеством, да, оно же было, ну, в какие-то там совсем далекие годы. И вот он был всю жизнь, да, ну, всю жизнь со мной он был так или иначе там с юности. Вот сейчас его нет. Это, конечно, все нужно осмысливать. Но как и фрагмент, который я вам ставил, да, как вот слушатель сейчас сказал, да, он вряд ли бы серьезно горевал об этом, потому что вот одна из цитат такая тоже, он же сказал, да, и посмотрите, как удивительно он, можно сказать, предсказал, да, такое с людьми случается. Если ты умрешь в среду, что ты будешь делать в четверг? Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, еще раз прошу прощения за повторный звонок. Невозможно просто еще раз не пройти мимо творчества Петра Николаевича. Я вот тут вспомнил фильм «Царь», где он играл Ивана Грозного. Такого Грозного, какого показал, по-моему, ну никто никогда не показывал. Поэтому еще раз хочу сказать, величайший был актер, величайший человек, величайший музыкант. Вечная память ему, царство небесное. Извините, что вот повторный такой звонок, но просто не мог удержать свои чувства.
Спасибо. Чтобы не сказать. Вы в эфире, слушаю вас. Я думаю, что стоит поставить Сейчас одну композицию дай послушать. Ну, вот это относительно из раннего.
Летит над нами самолет, но он не сядет никуда. Напрасно думает пилот, что не подействует трава. Цветы на огороде, цветы на огороде. Среди полей стоит состав, людьми покинута машина. В селе притихшем режут мак. Седые строгие мужчины, цветы на огороде, цветы на огороде.
Ну, вот хочется сказать, насколько разное было творчество, конечно, потому что и такие были вещи, а в свое время эта песня, по-моему, когда это, начало 90-х, наверное, конец 80-х, если я правильно помню, да, она вообще там считалась, да, легендарной, да, ну и последнюю роль, да, мы видим, какую колоссальную эволюцию, да, человек прошел, вот свою жизнь, да, вот как он прошел жизнь, потому что смотришь на ряд людей его поколения, людей, ну, так или иначе, да, шедших с ним по одному пути, да, и видишь очень разные, и разные позиции, и разные людей, и разные их мнения, и творчество разное. Конечно, Мамонов, вот он как-то стоял в стороне и шел своим путем, и многим, кстати говоря, он путь-то свой показал, потому что считается, что людей к вере, да, вот он привел тоже очень много. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр Вайс. Ну, не хотел звонить, вот решил позвонить вот благодаря последнему слушателю по поводу фильма «Царь». Это действительно очень большая утрата для нашего кинематографа. Я не был поклонником его как музыканта, но тем не менее это действительно вот этот самородок актер, который, редко появляясь в каких-то сюжетах, но, тем не менее, был всегда запоминающимся личностью и действительно мастером той сцены, которую он, я думаю, с него можно определенный так называемый факультет даже создать, Петра Мамонова. Вот фильм «Царь» именно. Я вот не любитель современного кино, но когда я посмотрел фильм полностью, не то что там заставлял себя, с удовольствием смотрел именно вот из-за его мастерства. Действительно, вот какая-то другая ипостась, не по шаблонам, не по лекалам предыдущих картин, никакой так называемой вальяжностью. Все вот такое, ну, как бы сказать, в кавычках, конечно, простое и понятное. Вот. И светлая ему, конечно, память такому актеру. И тем более то, что он редко появлялся в кинематографе, это говорит о том, что и сейчас его так часто вспоминают и добрыми словами награждают и сочувствуют. Это, прежде всего, говорит не только о его киномастерстве как актера, но и о тех человеческой сущности, его внутреннего содержания, которое передавал глазами, мимикой, своим голосом, не только на экране, но и в жизни, и участвуя в других передачах. Это, прежде всего, говорит о том, что он был великим человеком.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый день, здравствуйте. Выключил радио. Я вот хотел сказать. Смотрел вот последнее интервью, по-моему, был на Первом канале, с Ксенией он там выступал, и вот насколько человеком он перевел вот это интервью из какого-то Стёба, там какого-то там пытались какие-то ему неудобные вопросы. Настолько он светло и вот внятно все рассказывал, и ведущая открыла рот и там слушала его с неподдельным там интересом при всей, вот как говорится, ее там вот направленности. А вообще, вот мне что, помимо роли, помимо музыки Петра, вот его последние все, вот, все речи, которые я читал в интервью, это прям буквально живая исповедь. То есть как он рассказывал, как в нем внутри борется дьявол с Богом. И как он там, например, помню случай, он рассказал, как он ходил за водой, и надо было принести воду себе и жене. И он боролся вот в нем этот противоречие. Почему же она не сходила за водой? Не принесу ей воды. Потом, нет, я принесу. Ладно. Потом, в общем, сошлись на том, что он сам внутри в себе он так решил, что полбутылки принес себе, полбутылки супруге. Вот. И вот это, конечно, искренность вот эта, она вот, впечатляет, конечно, поражает. Вот. Спасибо вам.
Спасибо вам. Спасибо. Вот с такой новостью, да, грустной новостью мы начали сегодня наш с вами эфир. Мы делимся воспоминаниями, эмоциями, впечатлениями, да, поскольку мы уже вспоминаем с вами скончавшегося сегодня Петра Николаевича Мамонова, который покинул нас на 71-м году жизни. И вот многие, кто с ним общался, причем не только вот как с творчеством, не только как с человеком с экрана, как человеком там с киноэкрана, не только как с автором музыки, многие говорят, что вот он был такой скор на такую притчу из своей жизни, то вот о чем слушатель сейчас рассказывал. Это не только в творчестве, хотя это во многих его спектаклях тоже есть. Это еще вот в живом общении, да, он был такой ходячей притчей, который к любому там событию мог привести какой-то пример из своей жизни, актерской жизни, жизни артиста, музыканта, да и просто, да, каких-то переживаний, простых человеческих рефлексий. Конечно, вот у нас это востребовано. Мы часто запрос формулируем на получение такого жизненного опыта, простого, поучительного, но дать его нам может немного, да, кто, потому что искренних людей, настолько искренних, действительно немного. И очень жаль, очень жаль. В эфире, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте, да. Конечно, невосполнимая потеря. Если, как сказать, уместно, я, можно, там, буквально минуту расскажу, как я первый раз видел Петра Мамонова. Я как раз из армии демобилизовался. Я тогда был подплатным металлистом и ходил всякие на сборные концерты. И на одном из них, там, это на Калужском, на Калужской, там, был концертный зал, и там, значит, ну, там всякие играли в какие-то непонятные группы, которые даже название не помню сейчас. И вдруг, значит, выходит звук ему. Я думаю, какая-то фигня. Что за ерунда? И тут выходит, значит, этот Петр Мамонов, и, значит, и такой в клетчатом костюме, такой долговязый, на шарнирах весь. И, значит, и начинает такой муха, источник заразы, сказал мне один чувак. И моя жизнь с этого момента изменилось вообще, кажется, ну, очень жалко, да.
Спасибо. Спасибо, да, за ваше мнение. Будем помнить светлая память. Будем теперь пересматривать уже фильмы, да, слушать музыку, кому это близко. Ну, в любом случае, есть такое стандартное шаблонное словечко, да, которое часто в таких случаях применяют, да, великая утрата. Но это действительно серьезная утрата для нашего общества. Что там ни говори, как ни относись. Продолжим с вами после выпуска новостей и по другим темам. Сегодня есть разные новости, но это, конечно, такая очень тяжелая история.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Продолжаем программу «Отбой», которая сегодня началась с грустной вести о том, что покинул нас Петр Николаевич Мамонов. Но продолжаем. Продолжаем по другим новостям. Их сегодня в достатке. И сегодня есть несколько тем, которые хотелось подробно обсудить. Ну, я надеюсь, что вместе с вами у нас это получится. Напомню про каналы коммуникации. Это СМС-портал. Для того, чтобы послать сообщение в студию, надо сформулировать текст и послать его по номеру +7 925 888 88 948. Также есть телеграм-бот для сообщений в поиске. В телеграме вводите «Говорит МСК-бот» латинскими буквами в одно слово и, собственно, можете писать. Но, судя по тому, что никто давно к нам не присоединялся из новеньких, более-менее все уже освоили эти способы коммуникации. Также стоит напомнить, что у нас не только радиоэфир, у нас есть еще трансляция в YouTube, да, видео. Сигнал из нашей студии идет прямо на YouTube в прямом эфире, да, можете посмотреть. Помимо того, что просто посмотреть, что же происходит в студии, там есть еще и чатик, еще дополнительный канал коммуникации, в котором происходит обычно, ну, какой-то полный макабр, да, и вот сейчас он тоже там происходит. Люди упражняются в остроумии, ну, и, в общем, как обычно. Ну, вот информирую вас, что такая возможность тоже есть. Соответственно, то, что происходит по погоде, мы обычно наши встречи начинаем с таких погодных сводок. Вы видите, да, внезапно та самая махровая жара прервалась на дождик. Дождик нам обещали, я напомню, еще вчера только на выходных. То есть опять можно поздравить с удачным прогнозом всех без исключения магистров синоптических этих самых наук. Вот. Но, тем не менее, дождик и кратковременные грозы нам предрекают. Хотя там очередные рекорды опять побиты 36-го, 51-го, 2010-го года. Пишут, что в Шереметьево подтопило взлетные полосы после ливня, а в Мытищах очевидцы засняли смерч на видео. Настоящий или как настоящий. Значит, ливни не прекратятся. Об этом нам сообщает ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Но также одновременно продолжается оранжевый уровень погодной опасности по жаре. Превышение той самой температурной нормы на 7 и более градусов. Значит, Вильфанд, господин Роман Вильфанд, нам по-прежнему обещает сухие грозы, которые способны спровоцировать пожары. Честно говоря, я уже совсем запутался с этими прогнозами, потому что вот вчера еще ничего не предвещало никаких дождей, сегодня мы их с вами видим. Вот, но тут дали комментарий же все-таки, вот Вильфанд тот самый рассказал, что такое сухие грозы, что это, что они проходят без дождя с минимальными осадками, дождевые капли растворяются, не доходя до земли. Обычно с этим явлением сталкивается Северный Кавказ, но и в этом году у нас с вами есть шанс близко с ним познакомиться. Соответственно, предупреждение от МЧС стандартное: не ходить вблизи линии электропередач, деревьев, шатких конструкций. По возможности укрываться в эту жару, когда она вернется, а судя по всему она вернется в помещение, ну и так далее, машины вдали деревьев и прочих конструкций. На дорогах, видимо, из-за погоды 7 баллов, обычно в это время 5-6, ну скорее 6. Да, Москва едет не очень хорошо, вот вижу все основные проблемы, которые мы обычно с вами обсуждаем, сегодня все в наличии за очень редким исключением, но сегодня их действительно больше, я вижу и Щелковская, и Ленинградская, энтузиастов, вот Натульская и около ВДНХ, все вот эти проблемные истории, Рязанка из-за двух аварий как-то встала совсем тускло, ну, на МКАДе внизу, да, много аварий, вот вижу кусок около Мосрентгена, где у нас поворот на Калужку. Я вижу там на самой Калужке две аварии, да, и вокруг еще пять. То есть в любом случае, да, будьте предельно осторожны. Кстати говоря, по поводу транспорта, вот сегодня Алла Северная Тушина, наша постоянная слушательница, написала, что жаль Мамонова и ученого Ивана Пигалева, или, ну, наверное, Пигалева, не знаю, где правильно ударение поставить. Значит, что же с ним случилось? В Москве при столкновении с самокатом погиб 80-летний биолог Иван Пигарев, не Пигалев, а Пигарев, правнук поэта Федора Тютчева. Мужчина ездил в свои годы, да, 80 лет, на работу на велосипеде и на велодорожке столкнулся с электросамокатчиком. Получили травмы оба. Пострадали оба, уехали без сознания в больницу, но вот Ивана Николаевича была проведена операция, но Спасти его не удалось. Работал в институте проблем передачи информации имени Харкевича с момента основания, с 1961 года. Занимал должность главного научного сотрудника лаборатории биофизики зрения. Автор гипотезы о самодиагностике организма в период сна. Вот. Так или иначе, тема с этими электросамокатами не уходит из новостей, но вот случаются и такие печальные тоже события. Значит, напомню, да, что там и в Питере, и в ряде других городов, да, ввели ограничения на скорость, но тем не менее вот проблемы продолжаются, да, и вот в том числе и погибают люди. Что с этим делать, честно говоря, как это еще зарегулировать, я не знаю. Не знаю, но думаю, что меры пора принимать. И люди, вот я сам лично видел, да, ездят весьма неаккуратно, видел тоже, как столкнулись самокатчик, который доставлял еду одного цвета, там, с черным ранцем, с велосипедистом, с розовым ранцем, да, у нас по цветам ранцев доставщики еды разные, вот там тоже был такой мини-конфликт, но ничем не кончилось трагическим, да, они так тявкнули друг на друга и разъехались, видимо, ситуация рядовая, но видел, значит, это продолжается, и призываю тех, кто находится не на проезжей части, тоже к аккуратности, потому что, видите, бывает и такое. Значит, еще по транспорту, что МВД предложило правительству отменить обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов. В ряде регионов требования не выполняются по обеспечению населения пунктами техосмотра, поэтому, соответственно, можно отменить обязательный технический осмотр находящихся в собственности у физлиц, направлено в правительство. Вот, значит, и в то же время, как пишут, МВД полагает возможным проработать меры стимулирования владельцев указанных категорий транспортных средств к добровольному прохождению процедуры технического осмотра, например, понижением ставки транспортного налога и понижением стоимости полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Ну и напомню, да, что талон техосмотра не нужен при оформлении полиса. С 22 августа это случится. Значит, какие еще новости из сферы транспорта сегодня привлекли внимание? Значит, у нас появится в 22 году, с 22 по 23, электрический речной трамвайчик, два маршрута. Будут задействованы 20 судов, об этом сегодня написано в блоге мэра Москвы. И вот пишут, да, почему обратил внимание-то? Я был уверен, что это работает и так, потому что я помню в года там иные совсем. Да, мы часто ездили вот на таком регулярном речном транспорте в место, которое называлось у нас на таком веселом молодежном сленге «Бухта гадости». А это, конечно, «Бухта радости» была. Вот ездили туда купаться. Я думал, что вот это функционирует. Я просто не обращался к этому. Я думал, что это работает, да, что регулярный речной транспорт по Москве, он существует, по Москве-реке. Оказалось, что вот в 16 лет был перерыв, и действовали только туристические поездки. Я причем на туристических-то ездил, когда приезжали какие-то там гости, да, из других городов или других стран. Вот в туристических форматах я ездил. Но я думал, что вот эта регулярка тоже работает. Ну, вот удивился, узнал. Теперь знаете и вы, что в следующем году восстановится два маршрута, можно будет снова на пассажирских этих в речных трамвайчиках и летом, и зимой, да, вот пишут, передвигаться. Значит, первыми регулярными маршрутами станут направления от Киевского вокзала через Москва-Сити в Фили и от ЗИЛ до Печатников. Может быть, и добавят потом другие. Но пишут, что это будет развиваться. Что еще из новостей? Ну, на тему, которая всех нас уже сидит в печенках, тем не менее, да, она продолжает поставлять новости, так или иначе она какое-то время с нами побудет. Вот сегодня порицаемый многими представитель организации, Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус сообщил нам, что мир, по его мнению, по мнению этой организации, находится на начальном этапе новой волны пандемии коронавируса. Вот третью волну они так фиксируют. «Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны», сказал гендиректор ВОЗ в Женеве на заседании комитета ВОЗ по вот ситуации с COVID-19. И там привели они статистику по миру, обратив внимание, что самым главным фактором роста всех показателей, да, и роста заболеваемости и смертности, это тот самый дельта-вариант, который, по словам Гебрейесуса, присутствует более чем в 111 странах и, по мнению ВОЗ, скоро станет доминирующим в мире. Значит, что еще на эту тему? Еще на эту тему сегодня Дмитрий Песков сказал что-то вроде, что у нас есть свои вакцины, и эту возможность выбора, он считает, что предостаточно. Вот, поставки ведутся достаточно регулярно, какие-то в отдельные моменты времени могут быть недоступны. А о чем речь? Речь о признании, взаимном признании вакцин с другими странами. Так или иначе, это находится, по мнению Пескова, тоже в повестке дня, но тема нуждается в обсуждении, потому что ему не очень понятно, зачем нам еще какие-то вакцины. Тема поднялась, да, в новостных лентах, потому что Шереметьевский профсоюз летного состава обратился в правительство с просьбой допустить эти самые иностранные вакцины, потому что им приходится непрерывно сдавать ПЦР-тесты. Что я думаю по этому вопросу? Да, я, честно говоря, думаю, что надо проблему делить на несколько частей. И, конечно, речь вот про это самое взаимное признание вакцин, да, она пока, мне кажется, не на повестке дня, поскольку нужно выполнить задачу, да, и поставить правильные вакцины в те страны мира, которые их заказали. Я имею в виду, конечно, западного производства, правильно я в кавычках так называю, иронично. Вот, поэтому пока идет передел мирового рынка, не передел даже, да, продолжение его раздела, да, вот, никто нашу вакцину спешить признавать не будет, будут новые обстоятельства. Но это не значит, что нет решения вопроса, который беспокоит пилотов, ну и людей, которые собираются перемещаться через границу или перемещаются. Я думаю, что надо вести речь, ну, по крайней мере, с нашей стороны, о признании вот этих самых документов о вакцинации. Да, то есть, возможно, не там поставлять и не закупать вакцины, хотя я бы, конечно, тоже, да, этот вопрос рассмотрел, но хотя бы, чтобы у людей была возможность перемещаться более-менее спокойно, если они там вакцинировались каким-то препаратом там в другой стране, да, вот, а по основным препаратам такие соглашения принять. У этого нет такой серьезной там коммерческой, такой финансовой серьезной составляющей, тем не менее, я думаю, что это бы серьезно облегчило жизнь. Значит, что еще сегодня? Ну, сегодня там эстонцы объявили нон-грата одного из дипломатов российского посольства в ответный шаг на высылку эстонского консула. Но это уже такая данность наших дней, что и можно и не обсуждать. В общем, ситуация понятна. Значит, что еще? Что еще из на эту тему? Да, вообще хотел поговорить шире, поскольку я вижу, начинается такой широкий в мире политический сезон в стиле прошедшего года. Я неоднократно вам говорил, обращал ваше внимание, точнее, на то, что мир-то, то, что он меняется, мы видим с вами, да, но вот именно в политических процессах или социально-политических появляются новые обстоятельства, которые предстоит еще описать, найти у них предпосылки и найти у них последствия, да, то есть это такой материал для хорошей академической работы. О чем я говорю? Я говорю, конечно, о протестах. И вот если посмотреть и на год прошедший, и на год нынешний, но в нынешнем это, конечно, меньше, вот, то там можно четко установить определенные последовательности событий и тенденции, да, связанные с протестами в ряде стран мира. Это не только Белоруссия, куда было приковано наше внимание в связи с проведением выборов там, но и ряд других стран, там, и в первую очередь, наверное, Америка с БЛМ этой истории, когда много-много городов пылали, Но так или иначе, оно не закончилось до сих пор, оно периодически вспыхивает, но тем не менее еще есть. И вот я вижу, что сейчас, что называется, если как по коронавирусу пошла там третья волна, да, то вот по протестам в мире можно сказать, что вторая. О чем я говорю? Да, о том, что вот в ряде стран мира, причем как-то я формально-то не связанных между собой, да и неформально тоже, да, начинаются практически одновременно различные выступления. Возможно, это случайность, а возможно, просто это новое обстоятельство международного политического процесса. Да. Когда-то ведь не было, например, и забастовок, но они стали таким общим местом во многих странах. О чем я говорю, да, в национальный праздник Франции, да, помните, как в одном из фильмов было про день взятия Бастилии, да, что день взятия Бастилии прошел впустую. Так вот, в этот самый национальный праздник вчера, 14 числа, более 19 тысяч противников санитарных паспортов, то, что тут Макрон на медне вводил, да, выступая с обращением к нации, вот, 19 тысяч провели демонстрации в Париже, Лионе, Марселе, Руане, Монпелье, Анси, Перпиньяне, на Корсике, Мартинике и Реюнине. Прошли 53 демонстрации, по данным полиции, происходили столкновения с полицией, которая пыталась эти самые несанкционированные мероприятия преградить им путь. В Париже был применен слезоточивый газ. Вот, на видео, да, которое в социальных сетях опубликованы, вы можете увидеть, как эти гранаты с следоточивым газом летают, как там спецназ действует, как граждане крушат заграждение. В общем, происходит, как вот написал Боб, он, правда, по поводу другой страны, до нее мы дойдем еще, написал, да, просто жесть и бардак полный, да. Значит, демонстранты потребовали отмены чрезвычайных мер, объявленных 12 числа Эммануэлем Макроном. Я напомню, что он выступил с телеобращением к нации, в котором объявил, в частности, о том, что в ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах, поездах дальнего следования гражданам старше 12 лет нужно будет предъявлять санитарный пропуск, у них это так называется, который свидетельствует о вакцинации или о ПЦРе, отрицательном ПЦРе. С 21 числа этот самый санитарный пропуск необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков, аттракционов. Подростки в возрасте от 12 до 17 должны будут предъявлять с 30 августа. У них там такой период подготовки. Значит, за эти два дня, за время подготовки вот этих самых мероприятий, которые начались непосредственно после выступления президента, французы успели, по данным французского сайта, записаться на дополнительные 2 миллиона 240 тысяч прививок. Выступление демонстрантов, которые общались с журналистами, и люди, ожидающие в очереди на вакцинацию, это часто, да, по вот эти интервью показали, что это часто одни и те же люди, которые решили показать президенту Франции свое недовольство. Да, собирались, как принято уже достаточно длительное время, через Facebook и Twitter граждане, ну и стандартные «Мое тело, мое дело», там «Свободное», да, «Свобода», вот с такими лозунгами. Столкновения в Париже, да, произошли на улицах, выходящих с площади Республика, строились баррикады даже у восточного вокзала, кидались камнями манифестанты, поджигали мусорные баки. Но для Франции, кстати говоря, тоже достаточно привычные эти уличные истории. Для нас дичь, кажется, да, но везде своя культура протеста есть. В Греции, например, сразу тоже машины начинают поджигать там. Молодняк со всей Европы обычно приезжает веселиться. Есть такая история, как протестный туризм, да, вот в Европе он достаточно так широко представлен, когда люди, молодые люди, приверженцы одной там или другой идеологии, путешествуют по окрестным странам для того, чтобы поучаствовать в этих самых драках с полицейскими, пожечь мусорные баки и, самое главное, сфотографироваться для социальных сетей на фоне вот, происходящих беспорядков. Даже жанр такой фото есть, да, он в сети называется «Riot Porn». То есть такая революционная порнография, да, не в том смысле, что это неприличная фотография. А есть такое, например, по поводу еды, да, когда люди очень близко какую-то там такую еду фотографируют, это называется food porn, да, вот это riot porn. Значит, опрос прошел по опросу социологическому Элаби называется компания, опубликованная во вторник. Меры президента Франции поддержаны большинством, 52%, но при этом 55% не верят в способность правительства быстро остановить эпидемию при помощи этих мер. Но 76% опрошенных поддерживают обязательную вакцинацию медработников. Почему я сказал о системности? Да? Почему я сказал о системности? Он, как пишет мастер, живописное полотно, он булыжник орудия пролетариата. Я напомню, что недавно на Кубе на акции протеста вышли 1000 человек. Они потребовали демократию, кардинальные социально-экономические реформы и более активной борьбы с коронавирусом. Более активной борьбы с коронавирусом. Я прочитал какое-то количество материалов, в том числе от тех, кто там живет и часто бывает, и очень разные они. Потому что тут я, например, как и многие люди, не бывавшие на Кубе, да, я был рядом, но на самой Кубе не был, считал, что там хорошая медицина, по крайней мере, об этом часто писали раньше. Вот многие, те, кто на Кубе бывал, да, считают, что с медициной там все плохо, с лекарственным обеспечением все плохо, они даже туристов просят всех лекарства оставлять, да, если они им не нужны. И, в общем, ситуация достаточно тяжелая, и протестующие вышли с лозунгами, которые на Кубе слышать странно, вот по мнению специалистов, исследующих Кубу. Значит, лозунги были такие: «Долой диктатуру», «Мы не боимся», «Долой коммунизм» и стандартный лозунг «Свободу». Требовали отставки Мигеля Диеса Канеля, это президент Кубы. Он обратился к идейным коммунистам показать свою силу и противостоять провокациям контрреволюционных наемников. Конечно, протестующих поддержали в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Ну, собственно, такая история. Но что характерно, обычно вот с введением мер люди борются, а здесь они требуют более активной борьбы с ковидом, поскольку высокие цифры по заболеваемости, а вакцин не хватает. Вот. Ну и, конечно, под сурдинку эту самую они требуют отменить коммунизм, ну вот, и вступают в столкновение с силовиками. Я думаю, что продолжим по протестным темам мы с вами. Там есть еще о чем поговорить, там есть интересные моменты. Вот, после выпуска новостей сейчас Павел нам расскажет, что у нас произошло нового, важного, интересного.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве. 15 число, 15 июля, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем с вами по новостям. До выпуска новостей мы с вами начали обсуждать происходящее не только на Кубе. Да, я упомянул и Францию, и вообще новую такую волну беспорядков. Я думаю, что в ближайшие месяцы мы с вами увидим беспорядков в разных точках мира по разным поводам больше. Давайте вернемся на Кубу. Все-таки вот читая комментарии и в чатике на Ютубе, я напомню, у нас идет трансляция на Ютуб, вы можете не только видеть, что происходит в студии, не только слышать это в эфире, но и участвовать в чатике, где, как мне кажется, происходит полный макабр какой-то, да, какое-то безумие. Вот пара комментариев оттуда. Американцы распылили над Кубой, наверное, чего-то. Вот и мозги поехали у народа. Кубинцам, протестующим, помогает Америка. Необходимо спасать народ Кубы. Америка давно хочет захватить Кубу и устроить там публичные дома. И вот эти самые публичные дома, да, это какое-то стереотипное, видимо, восприятие Кубы, они у нас и в чатике в Телеграме Алла Северная Тушина пишет. У людей память коротка. Куба в былые времена была борделем США. Протестующие кубинцы, видимо, забыли об этом. Опять ведь превратятся в бордель для американских туристов. И она же добавляет, Германия стала главным борделем Европы. Тогда приезжают женщины этим самым заниматься из бедных стран соцлагеря бывшего. А на Кубе после падения коммунистов самим придется обслуживать клиентов из развитых стран, прежде всего США. Это вот в Телеграме. Честно говоря, не разделяю я вас, ваше стереотипное мнение по поводу борделей. Может быть, чего-то не знаю. На Кубе не был. Был в Доминикане борделей. Не видал там. Ну и, собственно, интереса какого-то не было, да. Но все-таки, мне кажется, сложнее ситуация на Кубе. И действительно много пишут о не очень там простой ситуации экономической. Вон, как пишет нам Боб, в Гаване украли $20 из кармана. Мелочь, но факт. Очень бедно живут, но все жизнерадостные и отзывчивые. Значит, как я уже сказал, они требуют более активной борьбы с ковидом. Большая проблема — дефицит всего, от электроэнергии до товаров первой необходимости и продовольствия. Значит, экономика, да, провалилась там сильнее, чем за 3 предыдущих десятилетия. Ну и вопросы есть по политике, претензии к компартии. Движение к многопартийности и либерализации отвергается официальной властью. Значит, были столкновения со спецназом и силовиками, двое раненых. Это спецназ ранил одного в ногу, другого в живот молодых людей. И в Гаване были эти протесты и столкновения с полицией. То же самое, как и во Франции. Газ, дубинки, в общем, все как обычно. Но по данным агентства Reuters, в столице были замечены автомобили, оснащенные пулеметами силовых ведомств. Значит, ну, много, да, много такой иностранной реакции, да, и там вот Салливан, Джейк Салливан, советник Байдена по безопасности, написал в Твиттере, рупоре американской политической позиции, США поддерживает свободу выражения и собрания на Кубе и будет осуждать любое насилие или нападение на мирных протестующих и так далее и тому подобное. МИД России в лице Захаровой сообщил, что внимательно следим за ситуацией на Кубе, считаем недопустимым извне любое вмешательство во внутренние дела суверенного государства и любые деструктивные действия, которые бы поощряли дестабилизацию. Вот. По словам Захарова, в Москве убеждены, что кубинские власти предпринимают все необходимые меры для восстановления общественного порядка в интересах граждан страны в рамках национальной конституции и действующего внутреннего законодательства. Сам президент, вот по поводу предпринятия всех необходимых мер, президент Мигель Диас-Канель выступил со специальным обращением, признал, что ситуация непростая, но возложил всю вину на США, а точнее на несправедливую, преступную, жестокую блокаду, которая усугубилась в условиях пандемии. Обвинил всех участников протеста в безрассудстве и сам вышел на марш в муниципалитете Сан-Антонио-де-Лос-Баньос. Поговорил со сторонниками, признал недовольство текущей ситуацией со стороны сограждан, но указал, что активное участие американских организаций в этом. Ну, вот такая ситуация на Кубе. Вот Мебель пишет, когда я готовился ехать на Кубу, начитался о том, что там в виде чаевых даже шампунь и одежду оставляют, а флешки с интернетом продают там наборы свежих фильмов и музыки. Решил не ехать. Даже в Камбодже как-то побогаче смотрелось. Многие пишут, да, вот там Владимир Бонд и ряд других, что не знаю я жизни, поскольку не видал борделей на Доминикане, которые там есть. Ну, как-то я не знаю. Видимо, ваша жизнь более насыщена, чем моя. Как там классик говорил, что делать будем, завидовать будем. Мы о протестах. На что еще хотел обратить внимание, да, вот такие одновременные события. В ЮАР, в Йоханнесбурге, в частности, несколько дней уже продолжаются достаточно серьезные события. Идут погромы, десятки человек погибли, 72, да, по вот последним данным, тысячи магазинов разграблены, очень много видео. Очень много видео в Ютубе, в соцсетях, да, я думаю, что у вас была возможность посмотреть. Значит, 72 погибших, десятки раненых. Многие были затоптаны во время грабежей магазинов. Военные стреляют и полицейские стреляют резиновыми пулями, светошумовые гранаты. Вот еще интересный факт, такого не встречал. Такого не встречал, это, видимо, местный колорит. Некоторые люди погибли, пытаясь взорвать банкоматы самодельными какими-то взрывными устройствами. Сотни человек задержаны. Закрыта крупнейшая автомагистраль, связывающая Дурбан с Йоханнесбургом из-за нападений на грузовики. То есть тоже принял достаточно массовый характер. Перекрытие транспортной инфраструктуры привело к нехватке продуктов, появлению очередей продуктовых магазинов, проблем вообще с питанием, с распределением свежих продуктов. Общая потери из-за ущерба и грабежей, по мнению ассоциации страховщиков, могут составить миллиарды южноафриканских рендов. Из-за чего же это началось, да? Ну вот на Кубе понятно, во Франции, да, тоже понятно, что же происходит в ЮАР. Кровавое столкновение вызвало тюремное заключение бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы. Его преследуют уголовно сразу после его ухода с должности главы государства и председателя Африканского национального конгресса. И вот 8 числа Конституционный суд отправил его в Зуму, этого Зуму, Джейкоба Зуму, в тюрьму на 15 месяцев за неуважение к суду и за неявки на заседание, где рассматривается уже достаточно длительное время коррупционное обвинение против него. Он сказал, что не признает вину, а его обвиняют в получении откатов на госконтрактах, отмывании денег, использовании бюджетных денег на личные нужды. Возглавлял он государство с 2009 по 2018 год и покинул пост, когда его вот эта партия Африканский национальный конгресс этого потребовала. Многоженец. Знает вкус жизни, это вот к вопросу о знатоках борделей в Доминикане. Ненавистник ЛГБТ, как про него пишут справедливые, честные СМИ. Западного разврата, он так и формулировал. Ну и, соответственно, делал похожие заявления. Значит, у него есть сторонники. Эти сторонники активно участвуют в столкновениях, и, насколько я понимаю, да, это все имеет традиционный, ну, уже не расовый, да, характер, не межрасовых столкновений, а столкновений межэтнических, поскольку по его рождению, и там вообще, да, вот это достаточно интересная история, его сторонники — это граждане из его племени, а его племя — зулусы. И эти самые зулусы тоже вышли на улицу, и они требуют его освобождения, призывают всех к ним присоединиться, поджигают автомобили, грабят магазины, забрасывают полицейскими камнями, бутылками и открывают огонь. Они вооружены. Значит, наиболее активным участником погромов считается Джулиус Малема, оппозиционер, лидер крайне левого и молодежного крыла вот этой самой организации Африканский национальный конгресс. Его сторонники одеваются в красные футболки, это униформа, громят полицейские участки, государственные органы и, конечно, магазины. Причем, что характерно, почему я считаю, что тут этнический фактор-то важнее? Да, поскольку вот те самые зулусы, возглавляемые господином Малемой, громят магазины, которые принадлежат представителям других племен и других этнических групп. Особо достается представителям, ну и собственности, представителям народа Венда, которому принадлежит нынешний президент ЮАР Сирил Рамафоза. Соответственно, события там достаточно яркие, и пострадали от нее в том числе и мигранты, а там это нигерийцы, да, в ЮАР. Вот, эти нигерийцы занимают в ЮАР там криминальные ниши, владеют вещевыми рынками, и вот с ними потасовки, да, не только погромы полицейских участков и судов, да, происходили, но еще были погромы рынков, и на рынках были прям перестрелки между различными этническими группировками. После 4 дней погромов президент ЮАР Сирил Рамафоза, практически как президент Кубы, выпустил обращение к нации, да, и заявил, что такого не случалось. Такого не случалось с 1991 года практически. И необходимо, внимание, прекратить трайбализм и вражду между племенами. Это первый случай в истории новой ЮАР, когда глава государства откровенно признал наличие межэтнических проблем не между белым и черным населением, а внутри черного большинства. И это достаточно интересно. Это достаточно интересно, на мой взгляд. Потому что вот тот самый трибализм, да, мы помним, что это, да, он обычно на нем говорили вот в отношениях между белыми жителями ЮАР, да, и черными. Значит, проблема в том, что вот эти, там есть внутренний еще контекст, я немного расскажу и обсудим. Там есть интересный такой момент, что вот в Притории, куда перекинулись эти беспорядки, большинство полицейских белые, да, их физически меньше, чем погромщиков, но тем не менее там достаточно резкие нравы, скажем так, да. Вот у меня много знакомых туда ездили и там по делам, да, и отдыхать, хотя я вот, честно говоря, не очень понимаю людей, которые в такие места ездят отдыхать, они много рассказывали, как там обстоят дела. Вот один из моих знакомых, он там занимался обеспечением туризма, да, вот он рассказывал, что там, ну, представить себе, что такое жизнь в ЮАР, да, вот не побывав, очень сложно, и вот приводил такой пример, что белые из этой самой Притории, да, решили построить спиртзавод. Достаточно просто в теплых странах, много сырья, но спирт — это там универсальный, там и валюта, и наркотик, да, и, в общем, средство обмена. То есть в тяжелой такой криминальной обстановке его точно ограбят. Вот что же он сделал? Он поставил этот завод где-то там в джунглях, достаточно далеко от жилья, но, тем не менее, все равно опасность есть, все равно доберутся. И он нашел самого злобного, самого страшного, самого ужасного колдуна в джунглях в одном из племен, привел его и договорился с ним за деньги, чтобы тот проклял это место вместе со спиртзаводом, оборудованием и так далее. Просто жутчайшим проклятием, при нарушении которого, этого заклятия, да, ну, просто произойдет что-то страшное с тем, кто туда попадет. И усилил, конечно, охраной после этого проклятия и обеспечил охрану черными большими собаками. А там вот по поверью ряда местного населения черные собаки — это не собаки, это злые духи. И, говорит, помогло, бизнес успешно, много лет работает, и никто не покушается. Иногда периодически заклятие приходится подновлять, потому что тот самый колдун тоже понял, собственно, свой бизнес, да, свою выгоду, потому что его никто не просил проклясть за деньги, да. Ну, а наоборот, бывало-то. Вот, и он теперь поставил его на абонемент, и периодически приходит проклинать спиртзавод. В общем, помогает, бизнес-модель достаточно успешная. Вот, возвращаясь к новостям, да, значит, власти расследуют, кто ответственен за разжигание насилия. Вот. Много, соответственно, сообщений о том, что полиция охраняет в основном благополучные кварталы с проживающим преимущественно белым населением. Вот. Но продолжаются погромы, вы можете посмотреть сами в соцсетях, да, много видео, там вот тоже обсуждалось видео, что явно человек неподготовленный вышел на погромы, да, он украл из магазина телевизор, ну, дюймов 50, наверное, да, если кто понимает, ну, это большой телевизор, большой, одному человеку обхватить сложно, вот у нас висит в студии, по которому мы пробки смотрим, да, примерно такой. И он его пытается положить на заднее сиденье автомобиля. Автомобиль небольшой, он его пихает и так, и эдак. Ну, вот русский человек бы, или человек, скажем так, с другой подготовкой, привязал бы на багажник сверху. А этот пытается засунуть на заднее сиденье, не получается, он долго мучается, да, вот это. Тоже в соцсетях вызвало определенный резонанс. В общем, серьезные проблемы в ЮАР тоже. Эксперты пишут, причем местные эксперты пишут о том, что все это связано также с высоким уровнем безработицы и бедности, осложненное коронавирусом. И вот арест этого самого бывшего президента послужил лишь, что называется, триггером, да, спусковым таким крючком. И, собственно, к протестующим по политическим мотивам примкнули преступные элементы, которые занялись сразу грабежом. Вот сразу грабежом. Аптеки перестали работать, потому что там препараты, да, определенные. Сразу остановилась вакцинация, которая и так сильно задерживала. Ну, в общем, вот такой набор проблем. Более половины населения живут официально за чертой бедности. Безработица официально 30, на самом деле больше. Треть работающих, да, это не безработных, а рабочих. То есть их зарабатывает менее $2 в день. А много людей живут там в бараках, которые там называются шантитауны. Вот возвращаясь к знакомому своему, который там бывал неоднократно, он вот приводил в пример кинофильм «Район номер 9», «Дистрикт 9». Многие, наверное, смотрели его. И там изображены такие трущобы, в которых живут пришельцы, да, из каких-то листов жести, да. Вот он говорит, это с натуральных, так сказать, объектов срисовано. Многие люди в таких бараках там живут. Пишут о серьезных проблемах, там, и с сексуальным насилием, потому что ЮАР занимает первое место в мире по количеству совершаемых изнасилований на 100 тысяч населения. Причем не только женщин, но вообще всех, да. И тоже пишут, что это очень там тяжелая история. Вот, какой выход из этой ситуации, неизвестно. Но я не говорю с вами не только про ЮАР, а вообще по тому, что протесты стали таким, ну, новым каким-то прочтением социально-политических отношений. И как мы видим, они есть и в достаточно цивилизованной, да, скажем так, спокойной Франции, несмотря на желтые жилеты. Есть они и на Кубе, есть вот в ЮАР, и я думаю, так или иначе будет полыхать по всему миру, как полыхало в предыдущем нашем с вами 20-м году. Давайте об этом поговорим какое-то время, давайте это обсудим. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Ну и, конечно, основной вопрос, как вы считаете, а у нас-то будут какие-то протесты? Или у нас другая культура, скажем так, политической жизни. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, у нас тоже будут, у нас же выборы будут в сентябре месяце. Я думаю, тоже какие-то люди будут выходить на какие-то протесты. Другое дело, что массовость, как бы я сомневаюсь, потому что самых буйных, я смотрю, упаковали. Ну, что-то, конечно, будет.
Телевизоры будем с вами воровать, как это принято в странах?
Да как бы хотелось бы, но тут у нас культуры нет, культуры и истории, как это, бэкграунда у нас такого, чтобы это. Если, потому что у меня такое ощущение, что, например, в США это делается специально, чтобы сбить волну. То есть там пограбили, страховые выплатили. Потому что яркий пример, там где-то, когда в Нью-Йорке грабили, там какой-то магазин очень безумно дорогой оптики. Там 10 тысяч объектив. Говорит, вот зачем его грабить? Народ все интересовался. Поэтому,
ну как зачем? Понятно зачем.
Ну понятно, да. Ничего не продается, значит, получим по страховым.
Спасибо за ваше мнение. XMR спрашивает, кто лидер протестов. Смотря где, на Кубе одни, во Франции другие, а в ЮАР третьи. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый вечер, Александр, Рафаэль, Москва.
Да, здрасте.
Да, по поводу, хотел вот высказать, спасибо за возможность митингов, похожих на ЮАР, где идут погромы, я думаю, у нас не будет, потому что очень много законов касательно экстремизма и так далее, а любой лидер или зачинщик будет быстро как бы нейтрализован. В этом смысле у нас система работает оперативно. Вот. А то, что в ЮАР происходит, ну, это такая, такой процесс просто. Им надо его просто
перейти. А вы не видели видео с французских протестов? Я вот несколько посмотрел, достаточно конечно, забавно. И там тоже попытки грабить магазины были. Но вот в этом смысле, там ребята такие в гражданской абсолютно одежде. То есть и не скажешь, что они полицейские, да? Вот идут и начинают граждане, французы, я так понимаю, в основном в новом качестве, недавно французы. И вот эти недавно французы, ломая двери, начинают из магазина что-то подтаскивать. И вот группа лиц, человек 5, достают из карманов вот эти самые дубинки, такие телескопические. И прям очень так, знаете, с душой, негласно, что называется.
Негласно решают вопрос.
Нет, вполне гласно, потому что они их официально задерживают, но весьма таким достаточно радикальным способом.
Как в Белоруссии было, когда в гражданской форме задерживали всех вокруг и увозили.
Вот. Но как вы считаете, мы и телевизоры воровать не будем, да?
Ну, у нас, ну, слушайте, это у нас должно быть настолько пусто у людей. Ну, в Москве точно, не знаю, не поверю в это, что будет. А в других городах все возможно. Ну, вот такой есть какой-то мелкий. Местечковый, однодневный бунт такой вот может быть.
А что может, вот, что может стать, на ваш взгляд, причиной? Потому что вот на Кубе триггером, тем самым поводом. А в ЮАР это задержание бывшего президента, да, его зулусы, сторонники вышли на улицы. Угу. На Кубе дефицит в магазинах, коммунистическая партия и недостаточная борьба с ковидом. Во Франции избыточная борьба, по мнению протестующих, с ковидом. У нас что это может быть?
Ну, если говорить про небольшие города, то я думаю, это тоже связано с доходами населения.
У нас в небольших городах ничего не происходит с вами. У нас происходит либо он на Дальнем Востоке, либо в Москве.
А в Москве нет, в Москве не будет. Тут это нереально.
А вот слушатели пишут, недавно была попытка революции в текстильщиках, если знаете, да, там были межэтнические у нас столкновения, почти как у зулусов.
Я хотел сказать, что есть только межэтнические, но они, если приведут к какому-то, если даже в Москве произойдет, приведут к каким-то там погромам, то я думаю, что быстро будет с диаспорами приведен.
Но МВД сказала, всех установят и всех депортируют.
Да, я вот так же. То есть у нас в этом плане у нас все будет быстро на сегодняшний день решаться.
А мне кажется, все-таки у нас политическая культура иная, и у нас человек не нуждается, да, в таких уличных проявлениях телевизора хищения. Спасибо за ваше мнение. Поскольку звонков много, мы на эту тему поговорим еще после выпуска новостей, которые нам сейчас расскажет Павел о том, что произошло нового в городе, стране и мире. Оставайтесь на волне, после продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в городе Москва, 15 июля, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем обсуждать, ну, такой мировой тренд на протесты, который я фиксирую и делюсь с вами этим наблюдением. В Москве на улицах не 7, уже, а 6 баллов по пробкам. Ситуация, видимо, по мнению Яндекса, становится лучше. Я вот так наглядно не могу с ним согласиться, да, наблюдая карту, честно говоря, мне кажется, ситуация особо не изменилась. Ну, 6, видимо, лучше, чем 7. Продолжаем с вами обсуждать протесты, которые идут на Кубе, которые идут в ЮАР, да, и вот случились во Франции. Я предполагаю, что в ближайшее время мы с вами увидим их много в разных странах, так же, как видели в 2020 году. И причем, обратите внимание, контекст везде разный, но так или иначе он связан с коронавирусом и с новыми обстоятельствами нашей жизни. И, соответственно, задаю вам вопрос, как вы считаете, у нас что, другая политическая культура? Насколько у нас, возможно, нечто подобное? Потому что вот Мебель, например, пишет, наш постоянный скептический, такой ироничный слушатель, негативщик Мебель, пишет, для бунтов не нужны лидеры и зачинщики, еще как нужны, я не соглашусь. Мы просто привыкли терпеть, пока кожаные ремни есть, не начнем от голода. Видимо, во Франции уже давно питаются кожаными ремнями, раз там эти самые беспорядки происходят. Я тут мнение, кстати, читал на эту тему в социальных сетях. Человек анализирует французскую кухню и говорит, вот то, что мы восхищаемся, да, это же кухня бедняков. Это когда жрать уже совсем людям нечего. нечего. Они начинают жрать лягушачьи лапки, улиток и сыр, который валяется там в погребе месяцами, да, плесневелый, и прочие вещи, которые нормальный человек даже есть не будет. И вот, видимо, да, назовем это гипотезой кожаных ремней, вот, видимо, во Франции она таким образом реализуется. Я шучу, конечно. Но вот слушатель с говорящим таким никнеймом, который он сам себе выбрал, Бандерлог, пишет нам, добавляет нам оптимизма. Как только упадет спрос на углеводороды, России больше нечего предложить миру, то вы сами увидите мародеров на улице. Ну, Бандерлог, если вы в том смысле Бандерлог, да, то у вас мародеров на улице мы уже видим достаточно давно, уже лет как 7. Слушаю вас, вы в эфире.
Добрый вечер, Александр Вайс. Ну, по поводу Кубы я хочу сказать, это отработанный американцами шаблон, который сейчас действует в отношении Ирана, Сирии, в том числе и Судана, где из-за того, что блокада лекарств и других продуктов питания и так необходимого оборудования для всевозможных спектров экономики, высока детская смертность. Данная технология где-то сопоставима с нынешним Афганистаном, где вообще нет ни медицины, ни лекарств. Это 300 младенцев, например, на 1000 рожденных. Это данный шаблон был опробован в Ираке, где перед вторжением американцы добили страну до ручек, и поэтому там не было особой охоты защищать режимы по этому поводу. Поэтому в любом случае блоха и в любое время не укусит просто так. Американцы по технологии из-за близости острова Свободы к американскому континенту не упустят такой возможности, чтобы проверить в очередной раз, когда созревшая вишенка упадет к ним в руки. Вот. Я думаю, что события на Гаити, например, и на Кубе – это звенья одной цепи. Я имею в виду то, что это дураку понятно, что там американцы мутят воду, греют, вернее, ловят рыбку в мутной воде. Если это будет происходить и в Никарагу, это будет катализатором вот этого моего предположения. По поводу ЮАР...
По поводу Гаити, кстати, извините, что перебиваю, верное замечание. Там после гибели президента и его жены, да, начались беспорядки. Хотя там часто, да, в Гаити такая страна специфическая, часто там беспорядки мы видели, но тем не менее там тоже это есть. Причем я вот сегодня читал тоже одно экспертное мнение по этому вопросу, что это вообще связь есть в том числе и с событиями в Афганистане, это передел мирового наркорынка. И вот эти события, они находятся в этой связке. ЮАР, в принципе, в этом контексте тоже, да, можно как-то привязать, но, скажем так, да, полной картины связанности я пока не вижу, я буду об этом думать, буду это читать, возможно, мы об этом поговорим, но тем не менее и на Гаити тоже беспорядки есть, тоже вот есть повод убийства президента. Продолжайте.
Да, там поэтому очень огромный перечень причин, я имею в виду про Гаити. Кстати, Куба – это единственная страна, что ни при каком режиме, даже при Фиделе Кастро, не запрещали масонские ложи, которые, видимо, сейчас перетрансформировались в НКО. И это подтверждает местные источники информации, когда деньги приходят в том числе от частных лиц, в том числе различных юридических
фондов. Мне очень нравится всегда обсуждать масонов, поскольку, как правило, люди, которые... ну, о них говорят, да, ничего в этом даже читать не хотят, даже ту литературу, которая опубликована. Вы знаете, например, один из основных принципов масонства?
Я не в этом плане говорю, я видел документальный фильм, который еще в советское время показывали, там был полный перечень того, что достигла социалистическая Куба, и как раз об этом говорил очень авторитетный человек, который там проживал, ну, сам кубинец. Я к тому же, я не говорю, что там я разбираюсь в масонском обществе, но я имею в виду то, что там на самом деле...
Давайте масонов не будем мешать, мы как-нибудь там... масонов отдельно обсудим, да. Но я думаю, что вот это предположение, оно на вроде умной пыли у нас.
Я имею в виду то, что там на самом деле не так зажимали свободу, как, например, в Советском Союзе. Я имею в виду, по поводу всех слоев населения, которые... Там да, даже и вуду практиковалось, никто этого не запрещал. По поводу...
Но на Гаити что значит? Это официальная религия, между прочим. Что значит запрещали? Ну, в том-то и дело, Папа там... Док Дювалье был не только президентом, но и главным жрецом, например.
Ну да, потому что мы живем в своей парадигме, а там эти страны живут, как, например, страны Средней Азии. Каждый со всем друг другом общается, у каждого свои так называемые национальные традиции, ничем не отличаются порой от твоего соседа. По поводу ЮАР, то там, естественно, страна многонациональная, там только официально 11 языков. По поводу президента я не буду повторяться, но я видел тоже документальный фильм по поводу наших так называемых бывших спецназовцев, воевавших в Анголе. Они встречались в ЮАР с юаровскими спецназовцами, которые...
С бурами?
Посидели. Нет, я имею в виду про советские годы.
Ну да, с бурами. С бурами. Да. Ладно, мы углубляемся. Давайте еще с кем-нибудь пообщаемся. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Ну, давайте с вами тогда. Слушаю вас. Алло. У нас, видимо, телефонная машина, да, пала жертвой масонов. Сейчас попробуем. Еще раз слушаю.
Количество выступлений народных будет в различных странах и в различных частях света возрастать. Но вы видите причину, как я понимаю, в каких-то политических процессах. А я думаю, что причина правильная будет совершенно другая, очень заземленная. Дело все в том, что опубликованы материалы структуры ООН, которые говорят о том, что постоянно нарастает количество людей, которые не доедают. То есть получается, что в мире есть тотальный какой-то процесс
отсутствия
наших, значит, пищевых запасов. И в этой связи, я думаю, что и в нашей стране никаких политических не будет выступлений. А вот в связи с тем, что у нас нет госмонополии на торговлю,
не то, что в Советском Союзе, да, понятно. Ну, во-первых, давайте поговорим об этом с жителями Дальнего Востока по поводу отсутствия политических причин к выходу на улицу, да, я имею в виду события в Хабаровске. Во-вторых, расскажу вам еще одну историю, потому что вот ВОЗ, и не только ВОЗ, да, и ООН, все эти там комитеты при ней постоянно говорят о черте бедности, о голоде. Но есть еще такой интересный момент, что в странах прогрессивного капитализма успешного выбрасывается в помойку еды значительно больше, чем нужно, чтобы всех голодающих в мире накормить. Да? Вот. И, в принципе, есть кризис, связанный с продуктами питания, например, в Африке он чудовищный просто, но есть и кризис перепроизводства продуктов питания в других странах. Поэтому тут вопрос тоже он такой, знаете, дискретный. Нельзя сказать, что весь мир умирает от голода, и поэтому везде беспорядки. Я все-таки вижу, что меняется общество, меняется мир, потому что вот если брать теорию про кожаные ремни, о которой Мебель пишет, например, вот в Швейцарии чего людям на улицу выходить? В Англии то же самое, в Лондоне зачем памятник в реку скидывать? Да? Это что, из-за кожаных ремней, что ли? Они там что, не доедают? Ну не так все-таки, да? Все-таки не так. Стас вот пишет, что талибы сурово карают за посадки мака. Не знаю, с чем это связано. Ну, мы сегодня вроде талибов, запрещенных в России, не обсуждали. Но могу вам сказать, что по разным экспертным оценкам финансирование запрещенных в России талибов, оно как раз от 20 до 80% от мака, да, происходит. То есть это их бизнес. Поэтому они наверняка там сурово карают за посадки мака конкурентов своих. Тоже обещал вам поговорить про талибов, тоже думал сегодня это сделать, но у нас несколько с уходом из жизни Петра Николаевича Мамонова, да, поменялся контекст, поэтому мы не успеем просто. Давайте попробуем завтра подробно поговорить об Афганистане и происходящих там событиях, ну вот посвятим этому какой-то большой блок. Вот сегодня мы говорим о протестах, о контексте протестов, которые вот сейчас уже полыхнули в разных странах, и я думаю, что это будет продолжаться. И я в этом вижу не сколько политические причины, сколько политические поводы. А поводы совершенно разные. Где-то это ковид, где-то это борьба с ковидом, где-то это даже недостаточное, как на Кубе, борьба с ковидом. Но в основном, конечно, это все поводы. Вот. А причины в том, что меняется мир, меняется в том числе и в этом смысле. Если посмотреть на 2020 год, ну вот что, в Штатах еды не хватает, что ли? Поэтому там чернокожее население, и не только, кстати, чернокожее, да, делало то, что делало. Полицейских там на одно колено ставило. Да нет, конечно. Ну то есть и социальные причины есть. Они, конечно, есть, их нельзя полностью отметать, но они не основные. Мебель дополняет. Так и вижу, как Гаити, делящий остров с Доминиканой, борется не на жизнь, а на смерть с проклятым империализмом. Именно поэтому едят печенье из грязи. А брыдли эти бредни. Вот. Ну, а у Гаити вообще история достаточно странная. Я когда был в Доминикане, пытался туда съездить, но пытался, по крайней мере, понять, возможно ли это. Мне сказали, что нужны достаточно серьезные средства, там называлась сумма там порядка 6 тысяч американских долларов, потому что на эти деньги обеспечивается безопасность. Потому что постороннего человека, придурка, который из России приехал, ну, для него может очень плохо закончиться такой туристический визит. А я хотел на дворец Дювалье посмотреть, потому что Дювалье был интереснейший пассажир, честно говоря. Я думаю, что многие из вас знают, кто это, да, папа Дог Дювалье. Но вот интереснейший исторический персонаж. Тоже достоин отдельного обсуждения. Но мы с вами сегодня обсуждаем протесты, которые идут по всему миру, да, и прогнозируем возможное их появление там, в благополучных странах, да, и возникновение, например, у нас. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день. Знаете, вот да, Гаити, убийство президента. Я тоже, когда был на Доминикане, видел вот черных ребят из Гаити, гастарбайтеров. Но суть не в этом. Видите, три страны, Южноафриканская республика, Куба и Гаити с убийством президента.
Еще Франция.
Да, во Франции вот эти протесты опять антиковидные, там непонятно чего. И, конечно, эти вот все процессы общие. Я очень надеюсь, что на Кубе все стабилизируется. Конечно, видимо, это продовольственная проблема на Кубе. Очень надеюсь на стабилизацию и в Южной Африке, особенно на Кубе, что все успокоится. И наши туристы же находятся сейчас, многие отдыхают на Кубе, вот, с другой стороны. А, так, конечно, ну, Гаити — это отдельная песня, в принципе.
Ну, как вы считаете, вот там моя гипотеза, не про кожаные ремни, которые люди, да, вынуждены есть, и поэтому выходят на улицу из-за голода, а то, что вообще протест, такой радикальный протест с поджиганием машин, со столкновениями с полицией, это вообще новая такая страничка в общественной мировой жизни, потому что мы то же самое видели в благополучной Германии, мы то же самое видели и в вполне благополучной Бельгии. И мы то же самое видели и в Чехии, да, в прошлом году, и в Израиле мы это видели. И да, в Швейцарии вот, я уже упоминал. Вот как вы считаете, вот эта самая новая такая нота, да, протеста в симфоническом оркестре мировой политики, насколько громко будет звучать?
Это будет звучать, но вот я бы разделил все-таки Франция, Германия, Бельгия, Чехия, да, и другой вариант, опять же, Гаити, Южноафриканская республика, Куба. Здесь мы видим все-таки серьезные вот и продовольственные проблемы, социально-экономические проблемы. Конечно же, это две вот большие разницы, как говорится, мне кажется.
Ну, посмотрим. Спасибо за ваше мнение. Давайте послушаем ваше. Вы в эфире говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер. Ну, я вот про все эти технологии так послушал, да, где-то в течение 2 часов. Ну, каждый раз, когда вы ведете передачу, я всегда внимательно слушаю и так далее. Мне кажется, вот эта вся технология отработки вот этих протестов, это извне делается. Внутри, я так понимаю, из-за голода все эти вещи, может, придуманы, надуманы и так далее. Ну, представьте, берем ряд государств, там, Куба, Гаити, там, во Франции и так далее. Это некая технология извне, чтобы массово вот эти протесты отработать, проверить и в этом случае как-то раскачать. Знаете, вот мне
ну,
вот
если продолжать вашу мысль, да, вот закончить ее не просто там раскачать, проверить технологию. Это технология принудительного механизма смены власти.
Да, да, да. Это тоже это какой-то есть способ, который, в общем-то, это... Ну, население, ведь и сами понимаете, когда демонстрации, вот когда эти вещи, люди это ведь не понимают. Многие это ведь до конца... не ощущает вот эту ситуацию, это не у всех эмоции, да, ну, понимаете, да, демонстрация идет, ну, большая там толпа людей и так далее. Попробуй их там как-то остановить. Это не такая же простая задача. Тут можно запудрить мозги, это через прессу, через это, понимаете, какие-то новые способы придумать. Это новые, как сказать, технологии в современном мире.
Спасибо за ваше мнение. Слушаю ваше. Здрасте. Говорите.
Спасибо вам, всегда актуальные темы, и лексикон у вас очень глубокий, спасибо. Что касается, как вы говорите, триггера, то есть спускового крючка, с которого начинаются многие эти процессы, я думаю, голод, ну, голод, страх – это те самые двигатели, как говорит философия, которые двигают нашу цивилизацию. Но понятно, что ими управляют, и в последнее время для этого существует очень много механизмов. Интернет – это очень совершенно. В нашей стране, ну, я думаю, что разумное право власти на силу не допустит подобного рода проявлений всяких манкуртов, либерастов. Я сознательно делаю это окончание.
Вы прекрасно.
И прочее.
Но я думаю, что на этой теме мы с вами пока закончим. Знаете, мы говорим какими-то общими такими соображениями, да, я вот это много тоже слышу, читаю про манкуртов, гейропу там и так далее, да, все-таки хочется оставаться в прагматическом поле и посмотреть, ну, более широко, да, потому что я считаю, что я неоднократно об этом говорил вам, что мир вообще на пороге поиска новых таких отношений стоит, и вот в том числе есть такое проявление, как протесты. То есть закрывать на это глаза и обвинять во всем, когда там уши госдепа, да, у нас ищут, да, или как там это называется, руку, да, руку госдепа, англосаксов и так далее. Это прекрасно. Вот, но эта тропинка, да, она тропинка в никуда. Тут нет рационального рассуждения, тут нет информации. Мы с вами можем говорить, вот через интернет там злые люди, как сошедшие с картин Вася Ложкина, такие, знаете, со страшными носами и ушами, да. Вот они планируют эти чудовищные... там, схемы и заговоры для того, чтобы там сделать жизнь людей чудовищной. Это все, конечно, интересно обсуждать, но к реальности не имеет отношения. Тем не менее, я думаю, что, конечно, будущее там ближайшее покажет, но так или иначе, вот уличная политика, да, придя там в середине десятых годов, да, и развиваясь достаточно динамично, да, она вот через какое-то время достигнет пика. И я напомню, что мир-то неоднократно уже проходил такие периоды. Оно вот появлялось, потом затухало. Просто сейчас новые проекции этого происходят, на мой взгляд. Вот Натан Рифтеншталь мне пишет, что вас наняли масоны, да? Прекрасные люди. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер. Алло.
Да-да-да, вы в эфире.
Да, вот хотел бы сказать, вы знаете, я был на Кубе, ну, был два раза, да, то есть это был начало очень давнее, когда там на самом деле были вот эти старенькие машинки, и было относительно недавно, ну, так скажем, ну, чуть меньше 3 лет назад. Это две огромные разницы. Вот, я так хочу, вот, ну, так без обид, вы знаете, Фидель для них, это как для нас дедушка Ленин. Вот, но дедушка Ленин для нас отплыл, вот прошлый, также для них отплывает Фидель. Они сделали свой выбор. Ну, вот однозначный выбор. Алло.
Да, я слушаю вас. Слушаю, да. И думаю. Да. Потому что дедушка Ленин для нас, ну, может быть, для там старшего поколения еще что-то значит, молодежь даже не знает, кто это.
Ой, ну вот я вот об этом так глубоко не копнул, конечно. Ну, как бы, со мной, я думаю, молодежь, конечно, понимает. Ну, а сами кубинцы, они очень молодые, как нация сама состоявшаяся, я считаю, что они более молодые. Но выбор они однозначно сделали. Опять же, я был, когда последний раз в Кубе, вы понимаете, что вот нам почему-то рисуют все время картинки, старые автомобили, что-то такое вот старенькое у них. Офигенные машины у них, также им поставляют все. Я не знаю, уже этого давно нету. То есть люди ориентированы вот строго на Запад. И воспринимает те ценности Запада, ну, это просто, ну, это видно на лицо. Ну, вот. И то, что сейчас происходит, ну, скорее всего, это, ну, такая вот параллель смены вот этого старого немножко эшелона, который существует. Но на самом деле, это давно уже такая капиталистическая страна, которая осталась чуть-чуть вот. И все.
Не знаю, не могу так рассуждать, потому что на Кубе не был, да, я вот информацию черпаю либо от тех, кто там был, либо от тех, кто там находится по работе, да, и постоянно, и что пишут исследователи в том числе. Поэтому у меня не складывается такой, скажем так, однозначной картины, почему это происходит, но в любом случае вот там социально-экономические причины. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Скажем так, однозначная картина, почему это происходит.
Но... Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот не знаю, как на Кубе, потому что я там ни разу не был, конечно, но я думаю, что у нас в стране не будет никаких бучей здесь и никаких вот таких вот шествий факельных. Поясню. Я думаю, что у нас на генетическом уровне забита вот этот страх перед чертой.
Ну да, Емельян Пугачев, Степан Разин, да, Владимир Ильич упомянутый недавно Ленин. Это все не в нашей генетической памяти, да?
Ну, я другой имею в виду, Александр. Вы вот, были когда-нибудь на пожаре, вот, не дай бог?
Случалось, вот, к сожалению, случалось.
Да, и вот если вот ты подходишь как бы вот к черте, а дальше такой страх животный. Мне вот, я почему так думаю, у меня знакомые есть вот недовольные. Я их как бы провоцирую, говорю, ну давай, пойдем. Давай вот сейчас возьмем камней там чего. И я прям вижу вот этот ступор. Они как бы вроде как готовы там, не держите меня. А как вот начинаешь говорить что-то по-серьезному, что-то как-то вот я прям чувствую, что все это сдувается. И вот я тоже задавался вопросом, а почему так? Вроде такие все герои, а как куда дело, давай там. Никто не идет, и все боятся этих факельных шествий. Ну, я так утрирую.
Ну, я понимаю, о чем вы, да.
Да, я вот не хочу, чтобы при любом раскладе, какая бы власть ни была, я не хочу, чтобы у меня под окнами ходило непонятно кто и делали непонятно что. Вот как бы я ни был недоволен. Вот моя позиция такая. Я вот, в принципе, тоже не хочу ходить. Да, я буду недоволен, да, я буду возмущаться там, но чтобы нажать кнопку, чтобы поучаствовать, лишь бы мне... И пусть там будет так все горит синими пламенем. Я вот этого не хочу. И вот в моем окружении все так, в принципе, рассуждают. Поэтому я вам такой вывод.
Спасибо за ваше мнение. Кстати говоря, тут тоже изучал недавно один там социологический такой аспект, связанный с опросами населения. И вот там, вы знаете, для нас, оказывается, для нас с вами, формирующим во многом наши жизненные какие-то взгляды, является мнение окружения. Не в том смысле, что мы думаем так же, как окружающие нас люди. Это тоже есть, это тоже сходно. Но для нас событие закреплено в реальности, если его видел, в нем участвовал и знает кто-то из нашего окружения. Если я никого не знаю, кто, например, ну там, я не знаю, что был на пожаре, вот условно говоря, для меня психологически пожар — это нечто далекое. Я могу в них сомневаться, да, говорить о том, что, ну, наверное, это все не так плохо, или наоборот, что это чудовищно, пожар — это страшная штука. Но это такой психологический аспект, тоже хотелось бы об этом как-нибудь отдельно поговорить. К сожалению, наше время на сегодня... заканчивается. И завтра мы с вами продолжим, в том числе и по другим темам. Желаю всем хорошего вечера. Сейчас новости.